тесны, утешителю души истины, и же везде сы, и все исполняет сокровище благих, и жизнеподателю вреди исцелися вны, и очистены всякие скверны, и спаси блаже души наши.
Что ж, всех вас приветствуем и поздравляю с очередным нашим занятием. Вас, я смотрю, стало больше. Это отрадно, несмотря ни на какие пандемии, мы не уменьшаемся, а только увеличиваемся. Мы сейчас переживали период праздничный, да, период святок. Не так давно был праздник Рождества Христова и Богоявления, и скоро будет праздник Сретения Господня. Именно вот в этот замечательный период, когда мы вспоминаем родившегося в лиме Господа, да, и те события, которые последовали вслед за его рождением, мы с вами начинаем с сегодняшнего дня изучать 20-е праздники. Да, и о каждом празднике я скажу какие-то особенности по событию праздника, кратко по истории, какие-то основные богослужебные особенности скажу, закончим мы это полугодие тем, что будем рассматривать Великий пост, Великопостное богослужение, поговорим о нем, и будем рассматривать, конечно же, и пасхальный период, пасхальный цикл, но начнем с 20-х праздников. То есть я в прошлый раз, когда мы с вами говорили о годовом круге богослужения, я перечислял, да, что у нас с вами в годовом круге богослужения есть отдельные дни, да, которые выделяются богослужебным уставом особо. Это дни так называемых 20-х праздников. То есть 12 по-славянски это 12. То есть таковых праздников 12. Понятно, что это число, оно условное, потому что на самом деле в церкви вот это количество вот особых праздников, оно варьировалось. То есть понятно, что в древней христианской церкви у нас с вами было вот самыми первыми праздниками, которые появились, это было два праздника. И то оба были заимствованы из церкви ветхозаветной, но с новым заветным смыслом. Но это праздник Пасхи. Ну понятно, что если для евреев это был исход Израиля из Египта, то для христиан этот праздник стал праздником тоже освобождения от рабства и смерти, но только от рабства греховного, да, от власти греха, смерти дьявола. Да? И вместе с тем это, конечно же, Пасха Христова, да? Которую, кстати, вот Христа, его воскресение предвозвещал вот тот вот пасхальный агнец, который заковался, да, евреями, да, и этот агнец, его кровью, помните, помазали косяки дверей, и ангел прошел мимо. Ну вот вам отец Сергий, да, про это рассказывал. Вы уже дошли, да, до этого места? До исхода евреев из Египта?
Нет? Уже прошли.
Уже даже прошли. Вот. И что касается первой христианской общины, значит, был праздник Пасха уже изначально, и был праздник Пятидесятницы. Но если евреи на 50-й день они праздновали и воспоминали дарование Синайского законодательства, то для уже христианской церкви, конечно, это была новая Пятидесятница. Она уже была связана с не с посланием Святого Духа апостолам, да, и апостолам. То есть это так называемое событие Святой Пятидесятницы, день Святой Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостола. То уже потом, с течением времени, вот наш литургический календарь, он обогащается, и уже где-то к 14 веку сложилась вот эта система, только 14, достаточно поздняя, из 12 наиболее торжественных дней церковного календаря, которые стали 20-ми праздниками. Понятно, что число это, как я уже сказал, оно условно. Были такие периоды, когда количество вот этих особых праздников, например, было 14. Да, еще там, например, входило в число этих праздников день Фомина Воскресения, это антипасха, да, Красная Горка в народе называют день. Вот, бывали еще какие-то дополнительные, да, вот такие празднования, но вот почему именно 12, я думаю, что и не только я, но и литургисты, прочие, кстати, вот даже кто-то датирует, что вообще вот даже и еще после 14 века там еще какие-то были изменения, но вот уже в 17 веке, где-то, уже все окончательно. мы уже все источники, начиная с 17 века, свидетельствуют, что в православной церкви закрепилась вот эта система именно 12-20 праздников. Вот эта система, она еще почему именно 12? Потому что, ну, вы сами помните, что 12 это число особое, священное, сакральное, да, мы знаем, что в церкви 12 апостолов, и к тому же мы знаем, что 12 это что, 3 умноженное на 4, да, это как бы, по сути, тайна Троицы, которая распространилась на все стороны света, то есть так можно еще символически растолковать. Ну, то есть, так как в церкви очень много, что символично, да, ну, потому что символы имеют тоже определенный духовный смысл, духовное наполнение, содержание какое-то богословское, то поэтому вот эти системы так сложились. Понятно, что вот эти праздники, они не включают в себя праздник Пасхи лишь потому, что праздник Пасхи – это праздник праздников, торжество и старшеств. То есть это настолько высоко, праздник Пасхи, что вставить в один ряд, например, с Благовещением, хотя Благовещение тоже немаловажный праздник, но все же это неправильно и не случайно мы в богослужебных праздниках, в богослужебных текстах праздника Пасхи мы слышим такие слова, что праздник праздников и торжество есть торжество. Да, и поэтому действительно Пасха не входит, она как бы возвышается. Но как бы то ни было, вот эти 12 праздников, они нашу литургическую жизнь очень обогащают. И действительно у нас построен церковный календарь, что у нас мы движемся от одного праздника к другому. То есть вот мы вспоминали там, Рождество Христово, через 8 дней обрезание Господне, через 40 дней после Рождества вспоминаем его Сретение. Да? И потом только одно проходит уже сразу там Благовещение, там, следующий праздник, ну и так далее. То есть вот какие-то такие вот череда праздников, она сменяет друг друга и создает какой-то особую духовную атмосферу, да, в церковном году. Вот представьте, если сейчас нам убрать из нашего церковного года праздники, там, Рождества, там, Сретение, Благовещение, то есть мы сразу, как вот наш календарь станет скудным. И поэтому действительно вот наш литургический год, он от Пасхи к Пасхе, от одного праздника к другому, он поистекает. Причем богослужение 20-х праздников, оно так построено, что всякий внимательно слушающий, участвующий в богослужении христианин, он не только является слушателем, самолитвенником, да, но и прямым, вот таким прямым сакральным участником того праздника, о котором мы говорим. Ну, например, если мы вот сейчас Богоявление, да, вот переживали праздник, говорится о том, что Христос осветил водное естество, и мы водам и спрашиваем благодать Иорданову, и этим водами умываемся и пьем, да, то есть как бы этот праздник распространяется и на нас, потому что воду, которую осветил Христос, она и к нам, да. Потом интересно, там, например, если мы говорим о празднике, например, Успение Божьей Матери, да, мы как бы совершаем особый чин погребения плащаницы Божьей Матери, да, и как бы вместе с апостолами тоже участвуем в том, что вот Божью Матерь, да, вот оплакиваем, как бы вот, и погребаем ее, да. Кстати, интересно, на Страстной Седмице тоже, помните, непосредственно перед праздником Пасхи совершается в пятницу вечером чин погребения плащаницы Спасителя. Тоже мы с апостолами, мы с Иосифом Аримафийским и Никодимом совершаем погребение Спасителя. Да? Потом вот, и на пасхальном богослужении мы вместе с мироносицами там, идем как крестный ход, как гробу Спасителя, чтобы узнать, что Он воскрес. Да, то есть богослужение, оно обязательно вовлекает нас в вот эту череду евангельского события. И причем, более того, обязательно вот как бы что-то должно и к нам перейти, потому что вот даже праздник Преображения. Мы говорим о том, что Христос воссиял светом, и обязательно просим, да воссияет и нам грешным свет пресносущный. То есть вот мы обязательно вот мы как бы не только являемся свидетелями этого события, да, но и участниками его, да, то есть на нас это все переходит. Всего, как я сказал, праздников 12-20, они у нас с вами разделяются. Ну, по-моему, о разделении мы тоже с вами говорили, да, что праздники бывают переходящие или не переходящие. То есть переходящие — это те, которые от Пасхи зависят. А так как у нас Пасха каждый год, ее празднование...
Подвижные.
Да, они же подвижные. То есть либо их называют переходящие, либо подвижные. Да, те, которые зависят от празднования Пасхи, да, вот, например, это праздник Вознесения на 40-й день по Пасхе, праздник Пятидесятницы на 50-й. Естественно, как бы их даты будут в календаре курсировать. А вот те, которые, например, как Рождество, Крещение, они не зависят от Пасхи. Да, и поэтому что их празднование, конечно, будет всегда в одни и те же дни года. Это праздники неподвижные или непереходящие. Ну, а помимо этого у нас праздники есть Богородичные и Господские, да? Это мы с вами тоже отмечали, по-моему, рисовал я какую-то вам табличку, нет, или просто... А, не рисовал, да? Ну, давайте тогда нарисуем, просто чтобы иметь представление, какие праздники. А, и даты мы тоже с вами не писали, нет, ничего не
писали,
делали.
Что-то делали, писали.
Ну, давайте я тогда все-таки нарисую, чтобы нам как-то иметь какое-то представление. Правда, тут отец Сергий, по-моему... Когда ты так хорошо разложил все. Ну, давайте, вы хорошего зрения? Нет или плохого? Ну, тогда, может быть, нам хватит вот эти части. Просто жалко мне снимать. Так он, ну, как бы...
Старался.
Да, старался. Конечно, я его скрижали сотру. Все-таки это уж будет слишком, если... Что же мне надо там что-то рисовать? Да. Нет, тогда я думаю, что все равно будет нехорошо после этого. Вот, значит, праздники, ну я расположу праздники в порядке церковного года, а церковный год у нас начинается с сентября месяца, поэтому я, по сути, напишу все праздники, укажу, какие они, переходящие, не переходящие. Кстати, может быть, тут можно вот так вот подвинуть, ну, почти можно. Ну вот, ой, вот.
О. Там опять скрижаль.
Там что-то улетело, но... Ну, ничего страшного. Но я думаю, отец Сергий не так сильно обидится. Вот. Значит, ну, первый праздник, и, кстати, сегодня мы о нем с вами будем говорить, это праздник Рождества Божьей Матери. Значит, Рождество и Святой Богородицы. Затитлую. Рождество Богородицы. Оно у нас празднуется. Я сразу буду по новому стилю давать даты, для того, чтобы вам это более привычно. В семинарии мы заставляем студентов учить по старому стилю, потому что ну, все богослужебные книги по старому стилю им так проще находить. Но так как, как бы вам, я думаю, что с миниями богослужебными ну, так, особо не приходится работать, поэтому все-таки, чтобы более привычно было. По-новому, это 21 сентября. Значит, это праздник, как вы понимаете, не переходящий, потому что, ну, постоянно, я букву Н буду ставить, значит, не переходящий. И точка запятая буду, и это праздник Богородичный. Я букву Б буду ставить. Да, это не переходящий, Богородичный, да? Следующий праздник – это Воздвижение Креста Господня. Сокращенно пишу. Значит, этот праздник у нас празднуется очень скоро после Рождества, 27 сентября. Это праздник у нас также не переходящий и праздник Господский. Хотя, кстати, надо сказать, что Воздвижение Креста Господня является единственным 20-м праздником, который не связан с евангельскими событиями. Да, это событие Воздвижения было аж в начале 4 века, то есть через 3 века после того, как происходили евангельские события. И несмотря на это, этот праздник вошел в число 20-й. Почему? Об этом я тоже буду говорить, может быть, даже и сегодня. Следующий праздник – это введение во храм Пресвятой Богородицы. Введение во храм. Я сокращаю, но вот Пресвятой Богородицы, затитлую. чтобы русский, вы славянский знаете, поэтому... Так, значит, это 4 декабря. Это праздник также не переходящий и праздник Богородицы. Вообще, кстати, вот это деление на праздники Господские Богородицы, оно очень условно. Ну, почему? Потому что... ну, оно просто это для литургической науки сделано по большей части, но для того, чтобы, ну, как просто классификация, да? Почему оно очень условно? Потому что, ну, как... где-то четкую грань провести в ряде праздников, которые настолько тесно переплетены между собой, что трудно понять, какой это праздник, Господский или Богородичный. Например, праздник Рождества. Да, ведь Христос родился, но вместе с тем его родила Божья Мать, праздник Сретения Господня, да. Он нам, с одной стороны, Христа принесли в храм, а с другой стороны, это же его еще принесли для чего? Для того, что там Божья Матерь, она там после родового очищения проходит, и надо было принести жертву, да, как бы. И этот праздник раньше назывался даже в Древней Церкви «Очищение Марии», да, то есть вот такое. Вот, например, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, кажется, праздник Богородичный, а в древности он назывался «Зачатие Спасителя». То есть, понимаете, это вот все где-то такие нюансы весьма условные, но вместе с тем это помогает нам просто лучше классифицировать вот эти праздники. А к тому же богослужение господских праздников от богородичных чуть-чуть отличается. Поэтому вот такая классификация она есть, и ее просто надо принять как данность, хотя понимать, что где-то это достаточно условно. Следующий праздник, вот мы сейчас его переживали, это Рождество Христово. Оно у нас 7 января. Это праздник непереходящий и праздник господский. Потом, после этого, у нас с вами идет праздник Крещения Господня, либо он еще явление. Называется по-другому Богоявление. Два названия. А даже если мы откроем богослужебные книги, то вообще увидим, что этот праздник имеет три названия. Есть еще малоизвестное название этого праздника – Просвещение. Просвещение. Но почему так? Это тоже мы будем говорить в свое время. Значит, Крещение Господне 19 января. Это праздник непереходящий и праздник господский. Далее у нас с вами 6-е идет праздник Сретения Господня. Вот тут вот, кстати, ну, дата праздника 15 февраля, и этот праздник непереходящий. И вот тут вот, кстати, сразу возникает вопрос, а какой праздник это, господский или богородичный? Ну, вроде бы Сретение Господне, но, как я уже говорил, в древности он назывался Очищение Марии. И причем в богослужении этого праздника будут как элементы господского праздника, 20-го, так и элементы Богородичного 20-го праздника. И поэтому как бы литургисты по большей части склоняются, что все-таки это праздник, потому что элементов Богородичного праздника больше, а все-таки, что это и даже цвет облачения Богородичного праздника, да, голубой, что все-таки, скорее всего, это праздник Богородичный. Да, ну вот я так скажу. Вот мы напишем Богородичный, да, но в скобочках напишем Господский. И там даже до того доходит, что обычно, ну, как определить, чей праздник? Ну, посмотреть те тексты, кому обращены. Да, но это обычно у каждого праздника, вообще у любого святого, есть два основных богослужебных текста. Это тропарий и кандак. Да, и вот мы, если посмотрим тропарь Сретения Господня, то он обращен к Божьей Матери, а если кандак посмотрим, он обращен к Господу. То есть, понимаете, что вот даже и здесь вот какое-то разделение. Значит, после Сретения следующий праздник – это Благовещение Пресвятой Богородицы. Значит, данный праздник у нас с вами 7 апреля совершается. Это праздник непереходящий и праздник Богородицы. Далее у нас с вами идут праздники, нет, сразу цикл таких переходящих памяти. То есть следующий праздник это у нас вход Господень в Иерусалим. этот праздник у нас с вами, я напишу, за неделю до Пасхи. За неделю до Пасхи. Естественно, это праздник переходящий и праздник господский. Кстати, все переходящие праздники, все господские. Вот. И, кстати, этот праздник, он имеет еще несколько названий, но в частности в уставе он назван неделя Вай. Неделя Вай. Неделя это воскресенье, как вы помните, а Вай это потому, что в этот день освящали, ну, помните, пальмовые ветви, ну, у нас это вербы, да, но Вай это ветви, да, поэтому неделя Вай. Ну, кстати, есть еще народное название вербное воскресенье. Это уже русская интерпретация недели Вай. Значит, следующий праздник, Пасху пропускаем, потому что она выше всего этого, да?
Вознесение.
Да, следующее это Вознесение Господне. Вознесение Господне. Это через 40 дней, да, на 40-й день я напишу, на 40-й день по Пасхе. Естественно, это праздник также переходящий, праздник господский. И последний переходящий такой вот праздник, это праздник Пятидесятницы. В русской традиции он еще получил название День Святой Троицы. Это на 50-й день после Пасхи. После Пасхи это также приходящий и господский. И еще два летних августовских праздника у нас осталось. Это праздник Преображения Господня. Преображение Господня. Значит, это у нас с вами 19 августа празднуется. Это праздник непереходящий и праздник господский. И последний праздник, который у нас литургический год заканчивает, это праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это праздник 28 августа у нас совершается. Это праздник непереходящий и праздник Богородицы. То есть вот, вот такая картина. А, кстати, а где отрок здесь такой, студент-то, Александр?
Он,
на входе. На входе, да, не повезло ему. Да. Ну, он, я думаю, посмотрит видеозапись. Они там записывают, вот, посмотрит. Ну вот, если вот так совсем кратко, обзорно изложить вообще всю систему двунадесятых праздников. Ну и теперь уже можно перейти непосредственно к рассмотрению уже последовательно вот такому вот этих праздников. И начнем мы с праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Ну это вообще, кстати, так получилось, что Православная Церковь Божией Матери ее всегда особо чествует, да, ей всегда особо молится, потому что чувствуют, все христиане чувствуют ее особое покровительство и заступничество за нас. Да, и не случайно, кстати, это даже основано на тексте Священного Писания, да, почитание Божьей Матери. Не, помните, Божья Матерь сама пророчески предсказала, что сего отныне ублажат меня все роди, да, тогда вот, когда воспела свою песню при встрече с праведной Елизаветой, да, вот, когда узнала, что она беременна, да. Так вот, и с другой стороны мы помним, что самое первое чудо, которое совершил Господь, Он совершил по молитвам Божьей Матери, да, вот это чудо в Кане Галилейской. Ну и действительно, вот мы, вот православные христиане, всегда любое наше чинопоследование, любое наше молитвенное, какое-то молитвенное правило, оно всегда содержит тексты, прославляющие Божью Матерь. Молитва к Божьей Матери есть и в вечерних, в утренних молитвах. Любое последование, которое возьмете, обязательно появляются тексты, посвященные ей. И более того, так сложилось, что обычно группа текстов, вот мы с вами, помните, говорили, стихиры, там, группа тропарей, группа канонов, обязательно заканчивается Богородичным. То есть это такой текст, который прославляет Божью Матерь. Наше с вами занятие заканчивается молитвой «Достойный есть» и так далее. И, кстати, молитва достойная есть заканчивать утренние, вечерние правила, многие наши богослужения. Действительно, мы чувствуем помощь Божьей Матери. Православный человек вот издревле к ней прибегал и, получая помощь, благодарил Царицу Небесную, достроили храм в честь, да, Пресвятой Богородицы. Ну и более того, если уж на то пошло, посмотрите, сколько по всему миру различных чудотворных икон Божьей Матери. С каждой из этих икон связано огромное количество чудотворений, благодатной помощи, и поэтому почитание Божьей Матери в Нефтяной Церкви было очень-очень с давних времен. И праздник Рождества, и, кстати, интересно обратить внимание, что все 20-е праздники так расположены, что они как бы вот вобраны в жизнь Божьей Матери. То есть начинается система 20-х праздников, церковный год, с Рождества Пресвятой Богородицы, а заканчивается Успением Пресвятой Богородицы. Что даже и здесь, вот как бы, вот правда, земная, то есть вот все, вот, что здесь произошло, оно как бы сокрыто вот в вот этом покрове Божьей Матери, да, и в этом покрове литургическом году. И, кстати, если посмотреть, что все богородичные праздники, они освещают определенный, период, сезон года, да, вот, например, Рождество, осень, да, освещает видение, зима, Благовещение, ну, вместе со Сретением, весна и Успение лета, да, то есть вот как-то так вот расположилось, что вот каждый сезон тоже он имеет какой-то особый свой покровительственный праздник в честь Царицы Небесной. И, естественно, праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это один из немногих литургических праздников, который именно в честь Рождества. У нас мы с вами празднуем Рождество, на самом деле, вот в календаре вы найдете Рождество Христово, Рождество Божьей Матери, Рождество Иоанна Предтечи. Ну, еще, конечно, вот там издревле в определенных никольских монастырях, в том числе и в нашем, праздновался память день 11 августа Рождества святителя Николая. Ну и все, а так-то обычно, когда мы с вами памяти святых видим, это день их праведной кончины. То есть, ну, потому что действительно, для христианина это день представления ко Господу, да, это день, когда увенчаны его земные труды, когда он начинает получать небесную мзду, да, и утешение, и успокоение от своих земных трудов, забот и хлоп. Но вот именно здесь, почему вот мы отвечаем Рождество этих трех основных лиц евангельской истории? Да потому что с их пришествием на землю что-то изменилось. Да, причем изменилось радикально. И вот действительно, с Рождества Божьей Матери началась предыстория евангельских событий. Понимаете, что вот и как бы, когда Божья Мать родилась, это свидетельствует о том, что вот уже стал готовиться тот сосуд благодатный, да, в котором поселится Бог, да, и через который Он воплотится. То есть именно поэтому Андрей Кесарийский, такой вот древнейший святой, он называл Рождество Пресвятой Богородицы дверью всех праздников. Потому что если бы не было Рождества Пресвятой Богородицы, то вот этого всего тоже не было, понимаете? И тут вот такая очень большая и глубокая богословская мысль. Дело в том, что Рождество Спасителя было, вот отцы об этом на это указывают, что было возможно только тогда, когда земнородный, то есть все человечество, оно принесло бы достойный плод, да, то есть принесло того, кто смог бы послужить этой великой тайне Боговоплощения, вот этот чистейший сосуд. Да, этот сосуд был рожден в виде Пресвятой Девы Марии от благочестивых родителей по имени Иоаким и Анна. И история вот этого рождения, она не содержится в Священном Писании. Если вы посмотрите текст нашего Евангелия, то мы ничего не узнаем о Рождестве Божьей Матери. По сути, о Божьей Матери мы начинаем вот только вот с Благовещения. То есть начинается ее описание ее каких-то событий жизненных на странице Священного Писания, в Евангелии. Но откуда же мы тогда узнаем о Рождестве Божьей Матери? Ну, так же, как и объедение мы, и так же, как успение, мы узнаем из другого источника, который также очень важен и нужен для каждого христианина. Это так называемое священное предание. Вы проходите катехизис, да?
Да, предание, писание, отец Никита.
Отец Никита, ну вот он вам, конечно, рассказывал про то, что это два таких вот равно великих источника. И из священного предания из древнего апокрифа, который называется «Протоевангелие Иакова». То есть вот есть такой текст «Протоевангелие Иакова». Но сразу хочу сказать, что такое апокриф, потому что очень часто это слово, оно окрашено в крайне негативный цвет. Ну, обычно мы, когда слышим апокрифические Евангелия, то как бы пугаемся. Да, действительно, большей части случаев апокрифические Евангелия — это те тексты, которые, ну, были подложены, ну, то есть не имели никакого отношения к апостолам, и даже некоторые из них достаточно вредны для чтения христиан, потому что создавались в обществе еретиков. Но что тут надо сказать, что не все апокрифы, ну, конечно, 90% из них были тексты такие подложные, но некоторые из них были, хотя и не написаны апостолами, но при этом фиксировали древние церковные предания. И церковь этими текстами пользовалась, и в том числе в богослужебных целях. И вот, в частности, вот такой был текст, это середина II века, называется «Протоевангелие Иакова». И вот этот текст, не имеющий никакого отношения к святому апостолу Иакову, но вместе с тем церковь усмотрела, что его содержание, оно просто-напросто фиксирует древнейшее церковное предание о Божьей Матери. И именно из вот этого протоевангелия Иакова мы можем узнать и его обстоятельства Рождества Пресвятой Богородицы, о введении во храм, и даже некоторые аспекты Благовещения, хотя это праздник, это событие этого праздника описано в Евангелии, но все равно там есть такие нюансы, о которых мы тоже с вами будем говорить. И вот, значит, что вот в этом протоевангелии Иакова рассказывается, что Божья Матерь, да, была плодом усиленной молитвы ее родителей Иоакима и Анны. Это была очень благочестивая супружеская чета. Они на протяжении 50 лет супружеской жизни, прожив вместе, они не имели детей. И для людей того времени это было великое наказание. Да, и считалось следствием какой-то порочной, греховной жизни. Почему? Потому что все жили чаянием, ожиданием Мессии Христа. А к тому же Иоаким, он происходил из рода царя Давидова. То есть именно из этого рода и должен был прийти Мессия. И поэтому, конечно же, он надеялся, что у него появится наследник. Если не Мессия, то, по крайней мере, понимаете, тот, кто послужит делу пришествию Мессии и так далее. Ведь, смотрите, евреи, они свято верили, что вот если, грубо говоря, их дети, да, они послужат, доживут до царства Мессии, да, послужат Мессии, то как бы весь род, он освящается. А тот род, который пресекался, да, он как бы он не вступит в царство Мессии, да, он не увидит его, да, не сподобится вот жить в эти времена благословенные. Да, и поэтому, конечно, это была великая скорбь для таковых, к тому же, так как часто бесчадие в то время, времена семей патриархальных, да, когда было очень-очень много детей, да, и бесчадие рассматривалось как тяжкий грех. Но при этом Иаков-то был благочестивым, и однажды, вот, ну, это понятно было, что предмет его сугубых страданий, ну, и не только его, но и Анны, потому что Анна была бесчадна, да, то есть тут дело и не столько в Иоакиме, но в Анне, но в любом случае, Бог не давал им вместе, ведь муж и жена — это как бы это единое целое, это единая плоть, естественно, как бы на них двоих это горе в равной степени распространялось. И вот однажды Иоаким, он пришел в Иерусалимский храм по обычаю для того, чтобы принести жертву, вот в Иерусалимском храме, и вот видно, это был какой-то праздник, и собралось много людей, и Иоаким, когда вот пришла череда Иоакиму подойти принести свою жертву, то тогдашний первосвященник, он, в общем-то, его звали Иссахар, этого первосвященника, он, зная, что Иоаким бесчаден, он повел себя очень некрасиво. Он сказал Иоакиму, что вот ты бесчаден, значит, ты великий грешник, и Бог, ну, не оставляет после тебя потомства на этой земле, и значит, ты что-то приносишь дары, зачем ты свои нечистые скверные дары вот приносишь на святой алтарь, то есть иди отсюда, да, то есть что как бы не утруждай нас. И еще к тому же там нашлись добрые люди, ну, в кавычках, да, которые там сзади яки мы стояли и говорили, вот, да, что ты пришел, тут очередь только занимаешь, нам мешаешь, давай это уже отсюда. Уходи. То есть это было бесчестие акима, которое было принесено ему прилюдно. То есть ведь раньше-то, кстати, ходили на поклонение в Иерусалим, да, на принесение этой жертвы, понимаете, ходили вот из одного города раньше по одному, по дорогам-то не ходили, да, было опасно, потому что разбойников было уйма, и поэтому ходили обычно целыми порой городами, да, ну, обычно мужчины ходили, ну, иногда, когда позволяли возможность, брали с собой как бы женщины, детей, вот, но если не получалось, то ходили только мужчины. А тут вот пришел Иаким, еще его сограждане, да, они, а Иаким был из знатного рода, да, из царского, царя Давида, и при этом он был человеком состоятельным, то есть для него вот это вот унижение при всех, да, оно было очень болезненно. И он решил возвращаться, вот после этого вот такого, возвратиться не домой, а пойти в пустыню, где в сугубом посте и молитве вот, пребывать, ну, прося Бога вот, о совершении какого-то чуда, о том, что вот это бесчестие было снято с него. И как бы Анна, которая дожидалась Иакима дома, она смотрит, там вот уже все стали возвращаться, а Акима нету, и тоже начала спрашивать о том, что где же ее супруг, узнала вот об этом бесчестии, которое ему было нанесено, и очень тоже скорбела, потому что понимала, что она причина этого бесчестия. Вот там про это Евангелие Иакова расписано такое интересное ее положение, что вот она для того, чтобы помолиться Богу вот со своей скорбной молитвой, она вышла в сад на свежий воздух, вот она возводит очи к небу, и вот пока она эти очи поднимает, она увидела, что на дереве там птичье гнездо, и птичка кормит своих птенцов. Да, и вот она говорит то, что, Господи, вот даже вот эта бессловесная птица, да, она имеет вот счастье, да, вот своих птенцов кормить, а вот я такого лишена, и вот тоже слезно молилась. Молился Иаким в пустыне, молилась Анна у себя в Галилейском городе, и они из Назарета были. И произошло чудо, да, что явился ангел, да, и Иакиму, и Анне сообщил о том, что вот их молитва услышана, что родится у них дочь, через которую возблагословлятся, то есть получат благословение все племена земные. Ну, естественно, обрадованный Иаким и обрадованная Анна побежали навстречу. Ну, как они, конечно, не знали, что другому явился ангел, но они побежали в Иерусалим, чтобы там, в Иерусалимском храме, поблагодарить Бога. И при воротах городских они встретились, да, естественно, друг другу рассказывая о том, что видели, слышали. Ну, понятно, что у них их показания сходились воедино. Ну, и поблагодарив Бога в Иерусалиме, они возвратились домой через 9 месяцев. Родилась Пречистая Дева Мария. Вот. И что тут надо сказать? Что вообще сам праздник, вот это что касается событий праздника, сам праздник достаточно поздний по своему происхождению, то есть он появился где-то в веке VII. Почему? Потому что первое вот такое литургическое упоминание этого праздника содержится в древнем церковном календаре Иерусалимской церкви в Иерусалимском лекционарии именно 7 века. То есть до 7 века вот этого праздника не было. Почему дата праздника 8 сентября? Ну, по старому стилю, я сказал, что по-новому давайте ориентироваться, 21 сентября. Ну, на самом деле объяснение, оно вот следующее. Ну, точнее, оно, конечно, не столько связано с тем, почему именно эту дату установили, а вот именно почему вот с этой датой связано. Да, дату-то, по всей видимости, установили, может быть, и так вот произвольно, то есть мы, понятно, что очень трудно было понять, когда же произошло рождение Пресвятой Богородицы, это нигде не фиксировалось, но то, что эта дата имеет благословение свыше, это факт, потому что было такое чудо на Западе, один человек, это чудо записано, древнейшее повествование, один человек, благочестивый христианин, он каждый год, ну, несколько лет подряд, вот это днем, 21 сентября, он слышал ночью пение ангелов. И однажды вот он дерзнул и Бога вопросил о том, что же вот это пение, что оно означает, на что ему был ответ, что ангелы ликуют, потому что в этот день родилась Дева Мария. И он сообщил об этом, это было на Западе, то есть главному западному епископу, то есть Папе Римскому, и Папа действительно он распорядился, чтобы по примеру небожителей и на земле праздновалось рождение Девы Марии. Да, но на самом деле уже к тому времени, это, кстати, в 7 веке тоже произошло, уже на Востоке в этот день праздновалось Рождество Христа Богородицы. Так что вот такая история, то есть 7 век. Что касается литургических каких-то особенностей праздника, то этот праздник, он такой традиционный, классический, богородичный, 20-й праздник. То есть, ну, во-первых, на вот, богослужении этого дня читаются особо ветхозаветные чтения, да, которые именуются паримии. Помните, на вечерние такие, говорим, могут отрывки читаться из Ветхого Завета. Вот эти паримии, они как раз говорят о ветхозаветных прообразах Божьей Матери, и почти всегда на богородичные праздники будут читаться именно они. И вот первая такая паримия, она заимствуется из книги Бытия. Вот там рассказывается, помните, как Иаков, убегая от своего брата, как звали брата Иакова?
Иосиф? Нет. Иав. Иав?
Нет, не Иав. Вы проходили это. А вот кто что? О, молодец, Исав. Павел, да. Вот, да, Исав его звали. И вот убегает этого Исава. Он дошел до места одного, которое получил название Пинуэл. И лег отдохнуть. Ему было видение, он увидел лестницу, которая одним своим нижним краем на земле была утверждена, а верхним краем туда до небес достигала. И видя в конце этой лестницы был сам Господь, и ангелы Божии, они восходили и нисходили по этой лестнице. И кажется, что ну, как вот это вот видение вот этом Иаковом таинственной лестнице, как связано с Божьей Матерью. А очень просто. Вот если Акафист Божьей Матери вспомнить, то там есть такие слова. Радуйся, лестница, ей уже сниги Бог. Да, то есть действительно, что вот через Божью Матерь Господь сошел с небес на землю, воплотился. Вот, так что такой прообраз. Значит, вторая притча, она из книги пророка Иезекииля. Иезекииль. Он там рассказывает о том, то, что Иезекииль увидел храм Божий, и у этого храма были закрыты двери. Вообще, вот, закрытые и вот прям забаррикадированные, грубо говоря. И вот через эти закрытые двери прошел некий начальник, правитель и демон. Да, он прошел, ну или в другом прочтении, игумен, как руководитель, да, прошел, и эти врата остались закрытыми. То есть он прошел как бы сквозь закрытые врата, не повредив их. Как это связано с Божьей Матерью? Отцы видели всегда в этом прообразе указание на пресное девство Божьей Матери. Что Христос родился, не нарушив девство Божьей Матери. Это рождение было сверхъестественным. То есть Божья Матерь, она и в Рождестве, и прежде Рождества, и в Рождестве, и по Рождестве Дева. Не случайно на облачение Божьей Матери вы можете видеть на плечах и на челе, на лбу, там такие звездочки. Да, значит, и третья паримия, это из книги притчи Соломоновой. Там говорится о премудрости, которая создала себе дом и утвердила 7 столпов, да? И вот, что это такое? Как это с Божьей Матерью связано? Дело в том, что издревле за вторым лицом Святой Троицы, за Спасителем Господа нашим Иисусом Христом, закрепилось такое название – воплощенная премудрость, или София. Вы знаете, храм Софии Киевской, Софии Константинопольской, кому она посвящена? Кому они посвящены? Они не посвящены не мученице Софии, а они посвящены Христу. Христос именуется воплощенной премудростью, да, Софии. Именно поэтому вот...
София – это премудрость, получается?
Это София и премудрость, да. По-гречески «возглас премудрость прости» звучит как «София Орфи». Да. Вот, это премудрость. Потому что действительно, да, Христос воплощенная премудрость, и поэтому, значит, премудрость создала себе дом. А что за дом, который создан Богом? Это сама Божья Матерь, да, по сути, через которое он воплотился. Вот такие места. Потом на утренних всегда у нас с вами вот богородичных праздников, помните, совершается, вообще на 20-й празднике всегда совершается самая торжественная служба, все ночные бдения, там, с литией, с паренями, с благословением хлебов, естественно, совершается полилея. И вот на полилее всегда на богородичные праздники, ну, за редким исключением, читается Евангелие от Луки, где как раз приводятся вот эти замечательные слова, да, как бы из песни Пресвятой Богородицы, которую она воспела после встречи с Елизаветой, да, «Себу отныне ублажает меня всероди». То есть это чтение о посещении Божьей Матери, праведную, наоборот, о посещении
Елизаветы,
праведной Божьей Матерью. Да, то есть Божья Матерь пришла к Елизавете, да, и в этот момент у Елизаветы взыгрался младенец в чреве, да, это Иоанн Предтеча у нее был, да, как бы почувствовал приближение вот самого Мессии в чреве Царицы Небесной, и вот как бы Елизавета, она пророчески сказала, что откуда мне сие, да приидет Матерь Господа Бога моего ко мне. То есть назвала Божью Матерь прямо вот Матерью Господа, да. То есть, почитаю, вот мы Божью Матерь называем Божья Матерь, да, это имеет библейское обоснование, да. То есть не так просто, что Богородица мы как-то так вот от ветра главы своей, нет, это прямо из Священного Писания. А на литургии, у нас с вами читается следующее чтение, апостольское чтение читается из послания апостола Павла к филиппийцам. Там говорится о том, что Христос, Он сам себя умалил, то есть что значит умалил, как бы смирил, да, сделал малейшим, ну вот воплотился, да, принял образ раба, зрак раба приим, в подобии человеческим бысть, и образом обретись яко же человек, то есть такой по-славянски это звучит. А так смысл такой, там говорится о воплощении Христа. То есть Христос воспринял человеческую плоть, да, вот, был послушен Богу Отцу вплоть даже до крестной смерти. Ну и возникает вопрос, ну как здесь с Божьей Матерью связано? А то, что благодаря Божьей Матери он воплотился. То есть именно Божья Матерь послужила вот этому делу воплощения Спасителя мира. Что касается Евангелия, то Евангелие на богородичные праздники, на литургии тоже заимствуется из повествования евангелиста Луки и рассказывает о том, как Христос был в доме Марфы и Марии. Помните, там рассказывается, что Марфа и Мария — это сестры праведного Лазаря, они жили в Вифании, и Христос частенько у них, когда приходил в Иерусалим, к ним заходил. И вот чем они известны, вот, ну, помимо того, что сестры Лазаря, что они однажды приняли Христа в свой дом. И Марфа, она начала заботиться о том, чтобы накрыть какое-то угощение, потому что Христос там с учениками пришел, надо было всех посадить, накормить. А Мария, она села у ног Спасителя, вот эта сестра Лазаря, и слушала слово Христово. Да? И Марфа, она как-то разозлилась, то есть, ну как же так, ну так, разгневалась, так скажем, разозлилась, наверное, некрасивое слово. И сказала, ну как, Господи, ну она не стала приедать. Спасителя ругать на нее, ты что-то здесь расселась, иди давай там картошку чистить. Она что сказала? То, что вот, учитель, скажи ей, что пусть она мне поможет. Да, на что Господь он сказал, то, что Марфа, Марфа, заботишься о многом, да, вот есть единый на потребу. А Мария, она избрала благую часть, которая от нее не отнимется. То есть показав, что вот это вот то, что Мария слушала Спасителя, да, то есть что вот эта забота о душе это все-таки первостепенно, да. Все остальное это вот важно, но второстепенно. Можно и чуть подождать с этим всем. И вот кажется, ну как это связано с Божьей Матерью? А что Мария, это да, спрятались. Мария, что это образ, что вот под образом вот этой Марии можно видеть жизнь Пресвятой Богородицы. Почему? Потому что она действительно всецело вот, посвятила свою жизнь следованию за Христом, и пусть даже где-то она всегда, вот, знаете, эпизодично появлялась на странице Священного Писания, но всегда была рядом со своим Божественным Сыном, и особенно в те страшные часы, когда он был распят на кресте и умирал, и, конечно, потерпела огромное самострадание, не случайно ей Святой Праведный Семен Богоприимец еще при Сретении сказал, что оружие ей пройдет душу, да, то есть отсюда есть иконография Божьей Матери, которая семистрельная, да, вот как раз отсюда. И это, то есть первое, то есть и вот как вот Мария, сестра Лазаря, она вот все оставила и вот следовала за Христом, да, вот так и Божья Матерь, да, она вот в этом плане тоже проявила такую беспопечительность. И вместе с тем там есть такая прибавочка, что про ту женщину, которую услышал поучение Христа, сказала такие слова, то что блаженна чревоносившая тебя и соса питавшая тебя, да, грубо говоря. И вот эта женщина, получается, она представляла Божью Матерь, которая вот выносила, да, этого будущего Спасителя мира. И вот что еще можно сказать, что вот про литургическое чествование, что воплощение, что как и что, вот именно о том, что насколько Богородичные праздники, они тесно переплетены с праздниками господскими. Вот Богородичный праздник, перетекст тропаря Рождества Пресвятой Богородицы. Рождество Твоей Богородицы Дева, радость возвести всей Вселенной. То есть ее Рождество, радость всей Вселенной. Почему? Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш. То есть потому что ее Рождество послужило делу воплощения Спасителя. То есть смотрите, то есть мыслится почитание Божьей Матери через христологическую призму. Да, вот у нас протестанты там постоянно осуждают, говорят, вот там православные там Божью Матерь почитают, там святых почитают, вот это все неправильно. Не, у нас все это почитание христологично. Почитаем и святых как друзей Божьих, и Божью Матерь как ту, которая послужила делу Боговоплощения. То есть и далее уже о Христе говорится. И разрушив клятву, дадя благословение, празднив смерть, дарова нам живот вечный. То есть, что он... То есть Божья Матерь, посредством Божьей Матери, вот, которую упоминаем в начале тропаря, произошло то, о чем в конце. Что была разрушена проклятие, да, и даровано благословение, и была упразднена смерть, и была дарована жизнь вечная. И последнее, что я скажу, это, кстати, тоже вот такая параллель между Рождеством Божьей Матери и Рождеством Христовым. Это не последнее, что я сказал, предпоследнее. Что, обратите внимание, и в тропаре Рождества Христова, и в тропаре Рождества Божьей Матери Христос назван Солнце Правдой. Это, кстати, то, что заимствовано из пророчества Малахии. Да, он называл Христа Солнце Правдой. И вот что, и там Рождество ты Христе Божий наш, вся мира весь свет разума, да, в нем звездам служащий звездой чахуся, где планетеся Солнцу Правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе, и здесь тоже Солнце Правды. Вот смотрите, вот все это очень тесно переплетено. Эти тексты, они его прямо вот два ключевых текста праздничные, они вот похожи. Они говорят об одном и том же, о Рождестве Христовом даже на самом деле. И вот тоже последнее все-таки, что я скажу на сегодня, вас отпущу, это то, что у нас с вами литургические праздники 20-е, они так оформлены, что, как правило, на второй день праздника празднуется память того человека или священного какого-нибудь там лица, который поучаствовал непосредственно, то есть проявил самое активное участие вот в этом торжестве. Ну, например, на второй день после Рождества Пресвятой Богородицы у нас будет праздноваться память родителей Царицы Небесной, святых праведных, Бога Отец и Акима Анны. Но Бога Отец так просто называют. Почему Отец, а Отчество? Это как бы это указание на тот, что уже до предки. Обычно говорят, праотцам представился, представился к отцам, да. Или там мы говорим отчество, то есть это указание на наших предков, да. Ну, в лице отца, да, у отца там свой отец и так далее. То есть, и поэтому не удивляйтесь, то, что Бога отцы, названные Акимана, это значит, что они предки Спасителя, которые не только истинный человек, но и истинный Бог по плоти. И, значит, ну, например, вот то же самое, там, крещение, вот на второй день крещения мы празднуем собор Иоанна Предтечи, на второй день Рождества собор Божьей Матери, Благовещение, собор Архангела Гавриила и так далее, то есть там Пятидесятница, собор, это День Святого Духа, да, ну, то есть вот это есть. Понятно, что не у всех праздников, но в большинстве случаев вот это вот традиция она есть. И, кстати, вообще, Акимана, мы каждый день на отпуск, и священник всегда поминает Бога Отец Акимана, потому что действительно праведная жизнь их послужила тому, что Господь благословил их таким благословенным плодом, как вот Божья Матерь. И, кстати, интересно, что Господь их испытывал, то есть, посмотрите, сколько, 50 лет, и вот это они же терпели поношение, над ним там смеялись, там что-то говорили, они терпели, они не роптали, они вот все в молитву передавали, а некоторые еще отцы пишут, что в чем Господь им не дал молодости, вот чтобы все-таки они силу Божию на себе прочувствовали, чтобы это был плод вымоленный, да, так вот. Благожданные, и вместе с тем некоторые отцы отмечают, что вот они в старости родились, что вот как бы их рождение уже было такое вот, когда они на свои силы уповают, только на силу Божию, и когда вот эти все плотские страсти улягут, да, когда вот уже жизнь более духовная, лад приобретет, вот тогда уже и появился в них Божий Матерь. Ну вот, если совсем кратко, и вот то, о чем сегодня я хотел сказать. С вами Филиппа не было, да, но он у меня отпрашивался. Поэтому хорошо. Что же, давайте мы с вами помолимся.
Достойно есть Бога истинного, блажен дитя Богородицу, Христу блаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величуем.
Что ж, помощью всем Божией, я вас сейчас отключу, да, давайте.